Уважаемый Садыр Нургажоевич, коллеги, друзья, взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. И Александр Григорьевич об этом сейчас убедительно сказал. Вместе с тем, Содружество остается надежным и, безусловно, востребованным и эффективным форматом сотрудничества, в рамках которого государства-участники выстраивают отношения исключительно на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. И это вроде такая расхожая дипломатическая формировка, но за ней стоят реальные дела и реальное состояние наших отношений. Так оно на самом деле и есть. Да, тоже об этом говорилось. Некоторые страны, которые раньше, может быть, сегодня еще и числятся там в составе СНГ, они не работают в этом формате. Но что хотел бы сказать? Ну, с Грузией все началось после неудачных попыток бывшего президента Грузии решить некоторые внутренние проблемы с помощью силы и атак на Южную Осетию. Вот с этого же все началось. И с последствий, которые возникли в результате этой авантюры. Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы. Не было ратификации. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества. Ну, а такая страна, как Молдова, она практически утрачивает свою идентичность. Элиты этой страны вообще считают, что они не молдаване. Они называют себя румынами. Но это их выбор. Полная утрата идентичности страны – это вот выбор сегодняшнего руководства Молдавии. Но это, повторю, они хотят так. Никто не может этому помешать, кроме самого народа Молдавии. Если в этой стране есть люди, которые себя считают все-таки молдаванами. Вот это как бы и выбор каждого из нас. Мы хотим сохранять свою идентичность или нет. А работа в рамках СНГ дает нам такую возможность. И наоборот, и усиливает наши позиции, не мешая при этом сотрудничать друг с другом и уважать свои национальные особенности. Не случайно, вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств, их угрозам применить так называемые вторичные санкции против тех, кто продолжит работу в двухсторонних форматах с Россией или с Белоруссией, наши экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются. И это в интересах наших народов совершенно очевидная вещь. Более того, в России, вы это видите, укрепляются базовые, фундаментальные условия для развития наших отношений. Я имею в виду, прежде всего, состояние российской экономики на сегодняшний день. Надеюсь, что так оно и будет. Мы боремся за это. И, в общем и целом, хотели бы, конечно, еще большего, но в целом ситуация у нас достаточно устойчивая. В этом году будет практически, ну, близко к 3% роста ВВП. Для российской экономики это хороший результат. Я уже не говорю по всем остальным параметрам и показателям, включая безработицу, которая на уровне 3% находится. Ее практически нет. Да, в разных регионах по-разному, разные группы населения тоже по-разному. Имеется в виду там на Кавказе у нас, к сожалению, повыше безработица, особенно среди молодежи. Но в целом мы все это знаем, над этим работаем. Но в целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития. Мы ни от чего не отказались. Наоборот, все реализуем, все, что намечено было в предыдущие годы. Все национальные цели развития у нас исполняются. Но что очень важно, и здесь тоже коллеги об этом говорили, меняется структура российской экономики. Вот мы вот таких структурных изменений давно не наблюдали. Я уже говорил, в структуре роста у нас 3% остается за нефть и газовым сектором, и 43% приходится на промышленное производство. То есть то, что мы раньше закупали в больших количествах за рубежом, не все, конечно, это невозможно сделать все в один удар, но многое уже начинает производиться в Российской Федерации. Работают и создаются новые инженерные центры, работа идет по широкой номенклатуре. Это так или иначе, безусловно, сказывается на всех участниках экономической деятельности на всем пространстве СНГ. Это очевидная вещь. Мы сделали главную ставку на рынке партнеров Содружества, а также на совместную работу, я хочу это подчеркнуть, в двухстороннем формате, вы знаете об этом, мы ищем такие возможности и находим их, имею в виду совместную работу по импортозамещению и укреплению, что очень важно, хотел бы тоже на этом сделать акцент, укреплению технологического суверенитета. Но вот Касым Жомарт Кемелевич упомянул и о продовольственной безопасности. По сути, то, что он говорил о экспортных возможностях Казахстана, это значит, с другой стороны, это укрепление нашей продовольственной безопасности. Россия сохраняет такие возможности. В прошлом году, как вы знаете, был исторический рекордный урожай, 158 миллионов тонн. В этом году он будет тоже очень большим, уже свыше 130 миллионов тонн, где-то 134-135, ну, примерно. Это значит, что у нас сохраняется экспортный потенциал, очень большой. Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы. У нас экспорт зерновых где-то будет тоже, как и в прошлом году, не менее 50-60 миллионов тонн. И, естественно, я знаю, что есть и потребности у наших друзей и коллег в рамках СНГ. Все будет удовлетворено. В прошлом году российский товарооборот с государствами Содружества увеличился на 6%, достиг 102 миллиардов долларов. В целом, по Содружеству в экономиках государств-участников СНГ по большинству показателей отмечается положительная динамика. За январь-июнь общий рост ВВП составил 2,2%. Я обращаю ваше внимание на то, что, скажем, в той же еврозоне, да, у них там вроде в этом году будет небольшой рост, 0,5%, но основные промышленно развитые экономики Евросоюза ушли в минус. Минус 0,1%, минус 0,2%, минус 0,3%, в некоторых прибалтийских странах минус 3%. Рецессия. Это рецессия. Мы ничего, значит, здесь не радуемся этому, не рукоплещем, не зубоскалим. Нет, нет. Но просто констатируем. У нас в СНГ плюс 2,2%. Увеличение промышленного производства еще больше, 2,7%. Объем грузоперевозок растет на 7%. В этой связи, конечно, очень важно, коллеги тоже упоминали об этом, развитие транспортной инфраструктуры. Мы вчера с президентом Азербайджана Ильхамом Гидаровичем подробно говорили о наших планах, причем это и железнодорожное, развитие железнодорожной сети, это развитие автомобильных дорог. Это все имеет такое серьезное и не только региональное, а международное значение в самом прямом смысле этого слова. И, безусловно, будет способствовать развитию экономики в целом. Оборот розничной торговли вырос на почти 2%. Важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков считаем создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры, а также более широкое использование национальных валют во взаимных расчетах. Да, конечно, имею в виду экономику России, больше всего используется рубль, но не только. Используются и национальные валюты других наших государств. И мы будем всячески этому способствовать, будем работать очень корректно со всеми нашими партнерами, имея прежде всего сейчас наши финансово-экономические структуры и центральные банки. Сохраняют свою актуальность вопросы углубления внешнеполитической координации в рамках СНГ. Мы, конечно, востребованы не только регулярно сверять часы по насущным глобальным и региональным вопросам, но и вырабатывать согласованные конкретные подходы и солидарно продвигать эти подходы, в том числе и в рамках ООН, на других многосторонних площадках. Ну, мы прекрасно понимаем, чего здесь греха таить. Мы видим, это касается не только СНГ, это касается всех партнеров России. На всех пытаются поддавить, если не сказать, напугать, запугать, покомандовать кем-то. Но лидеры стран СНГ, мы это прекрасно понимаем, все-таки люди, которые прежде всего руководствуются национальными интересами. И исходя из этого, надеюсь, мы будем строить отношения и в будущем. Наоборот, мы видим, что чем грубее попытка на кого-то надавить, тем меньше успеха достигают те, кто пытается это делать. И, конечно, важно вместе сообща работать с единомышленниками из других регионов мира, со странами так называемого мирового большинства, глобального юга, взгляды которых нам очень близки. В этом контексте дополнительные возможности открывает состоявшееся недавно расширение числа участников БРИКС и готовность этого объединения работать со всеми партнерами, которые разделяют его основополагающие ценности и идеалы. Поэтому налаживанию сотрудничества стран СНГ и БРИКС российская сторона, председательствующая в объединении в 2024 году, будет уделять первостепенное внимание. Мы председательствуем и в СНГ в следующем году, и в БРИКС. И это дает нам возможность вместе с вами, в консультациях с вами, выстраивать отношения со всеми организациями, в том числе и с БРИКС. Естественно, приветствуем подготовленные к утверждению лидерами сегодня проекты совместных заявлений о международных отношениях в многополярном мире, о защите прав человека и гражданина на свободу вероисповедания, о сотрудничестве в сфере цифровизации в государственном управлении. Представляется целесообразным также активизировать совместные усилия государств СНГ на антитеррористическом треке. В этой связи я считаю обоснованным поддержать озабоченности Таджикистана, связанные с этими угрозами, исходящими с территории Афганистана. Ситуация в этой стране сложная, продолжает оставаться сложной, и угроз достаточно. Я думаю, что Имамли Шарипович наверняка скажет об этом подробнее. Он ситуацию-то знает лучше, потому что прямо на границе сталкивается с этими проблемами. Прежде всего, необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур в борьбе с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажей наркотиков и коррупцией. Именно на это направлены представленные на наше утверждение соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и межгоспрограмма совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы. Конечно же, мы выступаем за то, чтобы придать дополнительный импульс сотрудничеству государств СНГ и в гуманитарной сфере. Очевидно, что есть возможности для расширения контактов в таких областях, как культура, образование, спорт, туризм. Весьма оправдана практика определения в каждом году культурной столицы Содружества. В текущем году такой столицей является Петербург, а в 2024-м эстафету примет узбекский Самарканд. Я, безусловно, согласен с Шавкатом Мирамоновичем, что этот древний город с его богатой культурой и общественной жизнью привлечет большое число туристов из наших стран. Вот мы там недавно были совсем на одном мероприятии. Действительно, город, я же не знаком был с ним раньше, но то, что видел из вновь созданного, впечатляет. Это действительно большое достижение Узбекистана. И, конечно, Самарканд с его древней частью, с его древней составляющей будет очень интересен для всего Содружества. В прошлом году в рамках СНГ запущен ряд важных совместных инициатив по развитию сотрудничества в спорте. Теперь в Содружестве регулярно на ежегодной основе выбирается спортивная столица и проводятся игры стран СНГ. Как известно, первые такие игры в 2021 году приняла наша Казань, а в этом году они прошли в Минске. Минск также заслуженно получил статус спортивной столицы СНГ. И я знаю, мы с Александром Викторовичем это обсуждали, но действительно такие получились полумасштабные, крупные, интересные соревнования. А в следующем году это будет, так планируется, во всяком случае, армянский Гюмри. Надеюсь, что, несмотря на все драматические события, которые сейчас в регионе происходят, я об этом чуть позже скажу, Армения сможет провести эти мероприятия. Сейчас в СНГ с успехом проводится год русского языка. Об этом коллеги уже говорили. Мы благодарны партнерам за поддержку принимаемого сегодня заявления о продвижении русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения. Я помню хорошо, что эта идея принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Мы вам, уважаемые коллеги, очень признательны, благодарны за эту идею. И я не могу не согласиться с тем, что это наше общее достояние, свободное общение на языке. Поэтому, безусловно, мы это поддерживаем. И, конечно же, приветствуем то, что сегодня будет подписан договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире. Напомню, что мы обсуждали это в 2021 году, 28 декабря, и мы благодарны за это президенту Казахстана. Мы все удовлетворены, что инициативу быстро удается реализовать. Важно, что деятельность организации по русскому языку не ограничивается только пространством Содружества, а будет открыта для присоединения всех государств, разделяющих ее цели и принципы. Рассчитываем на оперативный запуск функционирования этой организации. И, кстати говоря, ее штаб-квартиру планируем разместить в Сочи, если, конечно, у всех участников этого процесса нет каких-то по этому поводу возражений, либо других предложений, которые, безусловно, мы рассмотрим. И, конечно, нам важно продолжать совместные усилия по сохранению памяти о нашей общей истории и недопущению ее фальсификации. Молодежь должна знать объективную правду о достижениях наших народов во времена Советского Союза, о героических подвигах наших отцов, дедов, прежде всего, конечно, в годы Великой Отечественной войны. Следует и далее принимать меры по поддержке и социальной защите ветеранов. Исхожу из того, что мы вместе широко отметим грядущую 80-ю годовщину Великой Победы. Напомню, что решением лидеров СНГ 2025 год объявлен в Содружестве годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Но для всех нас, я это знаю, просто дико было видеть вот эту ужасную ситуацию в парламенте Канады, когда все вместе встали и руку плескали бывшему нацисту, солдату дивизии СС Галичина. Но это просто отвратительно. При всем, что спикер парламента прямо сказал, что этот человек во время Второй мировой войны воевал против русских. Они что, не знают, что против русских воевали нацисты, Гитлер воевал? Они же знают об этом. Они не могли не знать, что если он воевал против русских, то он воевал и против канадцев. И так теоретически можно представить, что он и канадцев убивал. Потому что Канада входила, как известно, в антигитлеровскую коалицию. Ну, совсем уже отвратительно было смотреть, когда глава украинского государства, еврей по национальности, рукоплечит не какому-то идейному последователю нацизма, а человека, который лично истреблял еврейское население Украины. Это просто омерзительно. И, надеюсь, в наших странах ничего, никогда подобного не произойдет. Но здесь прав Александр Григорьевич. Для этого историю надо знать. Спикер парламента же сказал, человек воевал во время войны против русских. Но надо же знать, кто против русских воевал во время войны. И называет его тут же героем Канады и героем Украины. Бред какой-то. Но это, к сожалению, происходит. И, кстати говоря, вот мы с вами говорим об этом. В европейских странах и в тех же штатах мало кто об этом знает. Там проскочила информация. Ее тут же притопили, приглушили. Но если так будут к этому относиться, то мы дождемся возрождения нацизма в глобальном масштабе. Ужасно просто. Поэтому, конечно, мы все должны сделать для того, чтобы в наших странах ничего подобного не было. В этой связи следует, следуя сложившейся традиции в содружестве, считать важным поддержку, как я уже сказал, и фронтовиков, и тружеников тыла, блокадников, узников нацистских концлагерей, отдавать должное ряду других категорий граждан, имея в виду и памятные награды подготовить и так далее. Решение о разработке и выпуске юбилейной медали единого образца должно быть принято в конце месяца в Бишкеке на встрече премьер-министров. Имею в виду наши с вами совместные усилия по сохранению памяти жертв нацизма. Дорогие друзья, хотел бы также вкратце поделиться российскими оценками нынешней непростой ситуации в мире и в том числе в нашем общем регионе. Международные отношения, и мы все это хорошо видим, переживают необратимые перемены. Это уже точно. Теперь уже точно можно сказать необратимые перемены. Ну, конечно, прежде всего связано с тенденциями в области мировой экономики. Потому что это база, за которой все следует остальное. А тенденции такие, что страны так называемого золотого миллиарда, они постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство, это лидерство утрачивают. И объемы производства, они увеличиваются в странах глобального юга, в Азии увеличиваются. Ну вот, я уже говорил это, могу просто в общих словах сказать, что объемы мирового ВВП уже стали больше в странах БРИКС, особенно после расширения БРИКС, значительно превысили страны семерки. И тенденция сохраняется, вот что самое важное. Тенденция экономического роста и могущества стран Азии сохраняется, ну и другого мира. Причем это объективный процесс. От этого уже никуда не деться. А за ним следует и формирование многополярной системы. Дело не только в событиях на Украине, и не столько даже. Да, они, конечно, увеличивают скорость этих изменений, но глобальная тенденция именно в этом, в тенденциях экономического развития. Мы убеждены, что только на основе суверенного равенства государств, выверенного баланса интересов членов мирового сообщества можно обеспечить безопасность и оптимальные условия развития для всех стран. Чувствуем, что такие наши подходы находят поддержку у многих государств. Это подтвердили и итоговые документы недавних саммитов ШОС, БРИКС и Россия-Африка. Да, и встреча на уровне парламентариев Россия-Латинская Америка в такой же логике и находится. Вместе с тем, очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона и в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов. Ну, я уже упоминал про Украину, это только один из примеров. Во всяком случае, долгие годы ситуация готовилась к тому, чтобы довести до острой, до горячей фазы. Я много раз уже говорил, не хочу терять времени здесь и ваше время тратить на это. Но, тем не менее, напомню, что украинский кризис начался с 2014 года, когда был организован государственный переворот и а потом развязана война, боевые действия на юго-востоке Украины. Вот с этого все началось. Наша специальная военная операция – это не начало войны, а это попытка ее прекратить. Сейчас не буду вдаваться в детали, но когда с глазу на глаз будем разговаривать, готов поделиться с вами актуальной ситуацией на этом направлении. Точно так же настойчиво стремятся подрывать дружественные отношения России с ее союзниками в широком смысле этого слова и партнерами. Причем в ход идут, как мы знаем, любые средства и угрозы, поддержка в том числе и поддержка экстремистских и националистических движений в наших странах. Большинство присутствующих уверен, испытали, видят это на себе. В качестве еще одного свежего примера западной активности в далеких от них, но очень близких к нам стратегически важных регионах, конечно, можно привести ситуацию в Карабахском кризисе, которую мы вчера детально обсуждали с президентом Азербайджана Ильхам Гейдаровичем Алиевым. Как известно, в течение всех последних 3 лет российская сторона предпринимала значительные усилия для прекращения боевых действий и недопущения эскалации. При нашем содействии были подготовлены соответствующие 3-сторонние документы. Ильхам Гейдарович может подтвердить, что все это время в 3-стороннем формате Россия, Азербайджан, Армения велась кропотливая работа, нацеленная на нормализацию отношений между двумя столицами – Баку и Ереваном. А российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них, у миротворцев, были. На повестке дня стоит подготовка мирного договора, чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. И российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемирное содействие. В частности, согласно и с организацией в Москве переговоров, если потребуется, в каком угодно формате, переговоров для начала министров иностранных дел и экспертов Азербайджана и Армении. И, конечно, будем способствовать тому, чтобы эти переговоры завершились достижением мирного соглашения, которое подпишут лидеры этих стран. Повторяю, выбор всегда за соответствующей страной. Мы готовы создать необходимые условия для этой работы. Не могу не сказать несколько слов и о беспрецедентном обострении палестино-израильского конфликта. Сейчас тоже коллеги об этом говорили, в ходе которого убиты и ранены тысячи гражданских лиц с обеих сторон. То, что случилось, там масштабная трагедия, которую сейчас переживают израильтяне и палестинцы, стала прямым результатом провальной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Американцы при поддержке их европейских сателлитов пытались монополизировать ближневосточное урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон. И уж точно никогда не учитывали коренных интересов палестинского народа. Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию все дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН. Вообще была предпринята попытка с помощью определенных мер экономического стимулирования решить политическую проблему, глубинную проблему, а именно создание независимого палестинского государства. И все это постепенно, наряду с поселенческой деятельностью, все привело к сегодняшней трагедии. Сейчас главное, кстати говоря, вот мы слышим с вами, мы поговорим еще, наверное, в неформальной обстановке об этом, но слышим о планах подготовки наземной операции в Газе. Но мы с вами так понимаем же, как это совсем уже, если сказать так, полупрофессионально, на использование тяжелой техники в жилых районах, это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. А без техники, это значит, в тех же самых жилых застройках там, проводить эти операции еще сложнее. Ну и самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаки. И, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами. В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы просто не существует. В заключение еще раз хотел бы подчеркнуть, что Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными отношениями с партнерами по СНГ. Со своей стороны, в следующем году в качестве председателя Содружества в Содружестве Россия приложит максимум усилий для всемирного углубления равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. О конкретных приоритетах нашего председательства я подробнее расскажу в расширенном составе, но, безусловно, мы продолжим то, что было сделано в рамках председательства Кыргызстана. Я хочу поблагодарить президента Кыргызстана за эту работу в течение всего года и за сегодняшнюю организацию нашей встречи. И, конечно, учтем предложение Александра Григорьевича Лукашенко пошире применять различные, использовать различные мероприятия на уровне межрегионального сотрудничества в ходе председательства нашего в СНГ. Обязательно обратим на это внимание и предложим соответствующие мероприятия. Ну, а что касается сроков, то предлагаем 8 октября следующего года. Спасибо.